Братья и сестры, в оставшееся время еще будем размышлять над событием, которое отмечаем, вспоминаем сегодня. Но для нашего назидания читаю тексты с первой главы книги «Деяния апостолов», 4 и 5 стихи. Первая глава книги «Деяния апостолов», 4 и 5 стихи. «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос воскресший, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И читая этот текст, мы разумеем, что это наставление Господа предшествует событию Дня Пятидесятницы, когда они переживают вот это состояние исполнения Духом Святым. Вы знаете, вот на что хочу обратить внимание? Пятый стих говорит, напоминает нам слова, которые когда-то говорил Иоанн Креститель, предрекая события крещения Духом Святым. В третьей главе Евангелия от Матфея мы читаем, Иоанн говорит: «Креститель, я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». У Марка, если я правильно помню, отсутствует уточняющая фраза «огнем», он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот позвольте мне предложить вам толкование, может быть, не совсем обычное, но хочу указать, какое качественное изменение претерпевает понятие крещения Духом и огнем от начала служения Иоанна Крестителя до события Дня Пятидесятницы. Потому что в книге «Деяния апостолов» Иисус Христос воскресший говорит ученикам: «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Братья и сестры, понятие крещения Духом Святым и огнем у Иоанна Крестителя, в устах Иоанна Крестителя не означало событие, о котором мы читаем во второй главе книги «Деяния апостолов». Для Иоанна Крестителя крещение Духом и огнем – это событие эсхатологического суда, потому что секира уже лежит при корне дерев, потому что лопата его в руке его, он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, солому сожжет огнем неугасимым. Так? Иоанн Креститель предрекает скорое наступление конца времен, эсхатологический суд, который будет означать благословение для одних и уничтожение в этом огне, в огне этого суда других. Так понимает Иоанн Креститель. Он пророк, предрекающий наступление эсхатологического суда. И слово «крещение» в устах Иоанна Крестителя имеет большей степени значения, которое парадоксальным образом усвоилось в светском лексиконе, в нашем. Когда люди употребляют слово «крещение», обычно с эпитетом «боевое крещение». То есть это момент испытания. И в этом огне испытания, да, одни будут собраны, как пшеница, да, а вот эта солома будет сожжена огнем неугасимым. Так предрекает это Иоанн Креститель. Вот смотрите, какое изменение, какую трансформацию претерпевает понятие крещения Духом Святым к моменту когда Иисус говорит об этом ученикам, потому что оно прямо связано с событием Дня Пятидесятницы. Если в понимании Иоанна Крестителя весь народ, да, вся земля должна была подвергнуться в скором времени огню Божьего суда, то, и вот в этом необходимость была для Луки написать второй том, вторую часть своего повествования, заканчивая свое Евангелие, он продолжает и первым показывает, что церкви предстоит еще путь пройти на земле. Если хотите, современным языком, вторая серия. Бог еще не закончил. Тут же мы встретим встревоженный вопрос учеников. Господи, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство? Не ваше дело знать времена и сроки. Лука первым ясно дает понять, что событие воскресения не означает, да, это начало последних времен. Начало эсхатона. В последние дни сии, греческое слово эсхатос, последнее означает, начало последнего периода. Но это означает, что церковь должна быть готова жить на земле, быть свидетельницей о воскресшем. Не ваше дело знать времена и сроки, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Для чего? Для того, чтобы вы были мне свидетелями, говорит Иисус Христос воскресший. Еще раз хочу повторить мысль, на которую уже только что выразил. Понятие крещения Духом Святым претерпевает качественные изменения, наполняется новым содержанием, потому что относится не к событию эсхатологического суда, но к событию излияния Духа Святого на учеников, на апостолов, которые были собраны единодушно вместе. Большую часть времени хочу остановить наше внимание на 4 стихе, когда Иисус собирает вместе учеников и обращается к ним с просьбой, с повелением: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». И, собственно говоря, основная мысль, которую я хочу сегодня оставить и себе, и вам, братья и сестры, что событию Пятидесятницы предшествует, должно предшествовать наша подготовка к этому событию. Радости Дня Пятидесятницы должен предшествовать период ожидания. Не отлучайтесь из Иерусалима. Кстати говоря, у Луки Иерусалим особое место. У него все связано с этим городом. У него Евангелие начинается в Иерусалиме. У него Евангелие заканчивается сообщением о том, что они собирались в Иерусалиме, в храме, и так начинается книга Деяний. Иерусалим для Луки – это очень важный символ. Место откровения, место отвержения Сына Божия – тоже Иерусалим. Иисус плачет, сколько раз хотел собрать вас, как птицы птенцов, обращаясь к жителям Иерусалима, и вы не захотели. Здесь опять не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Я хочу вместе с вами искать ответ на вопрос, почему так важно вот этот период ожидания. Почему Иисус просит их быть вместе, ожидая? И, брат и сестра, наверное, самое сложное для нас в жизни, как говорят люди, ждать и догонять. Вот период ожидания связан для нас с бездействием, которое провоцирует нас начать что-то делать. Иисус просит: прежде чем исполнится обещанное от Отца, не отлучайтесь из Иерусалима и ждите. Я как-то рассказывал вам о весьма странной практике, которая присутствует в служении христианской группы под названием «Квакеры», или же они еще называются «Друзья Иисуса». Весьма странная с нашей точки зрения практика, когда они собираются вместе, и у них нет заранее намеченного плана богослужения, они не знают, кто будет проповедовать, у них нет хоров, нет музыкальных групп, но они собираются вместе. И с чего начинается собрание? Даже не с молитв, а с этого странного, с нашей точки зрения, ожидания. То есть они собираются в молчании, ожидая побуждения от Духа Святого к тому, чтобы что-то сказать, что-то спеть, о чем-то засвидетельствовать. И вот с точки зрения нашего, в некоторой степени прагматичного подхода к богослужению, когда мы заранее знаем, кто будет проповедовать, когда для нас большим благословением является музыкальное служение, наше общее пение, брат и сестра, я не говорю, что это неправильно. Я просто хочу на контрасте показать, что иногда мы забываем о том, что благословению собрания предшествует период молитвенного ожидания. Молитвенного ожидания, вопрошания. Господи, что Ты хочешь сказать? Что повелишь мне делать? Конечно, опять я не говорю, что то, как делают это наши братья и сестры, это правильный подход, но в этом есть тоже свое благословение, когда они, собираясь вместе, пребывают в состоянии ожидания. Да? Вот когда, собираясь вместе, мы ожидаем, брат и сестра, что в этом ожидании открывается для нас? Открывается для нас роль каждого из нас, предназначение каждого из нас, значимость каждого из нас. Вот интересно заметить, что в ранней общине не было одного ярко выраженного лидера. И, может быть, вам покажется, что это не так, потому что мы сразу вспоминаем о Петре, о котором в Евангелии от Матфея сказано, что «Блажен ты, Симон, сын Ионин, вот на сём камне Твоего исповедания я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И очень много, особенно в исторических церквах, подчеркивается роль земного Петра, как того, на котором созидается церковь. Мы так не понимаем. Но это, по крайней мере, первое имя, которое приходит нам на память. Но почитайте книгу «Деяния апостолов». Петру не принадлежит лидирующая роль в Иерусалимской общине. Если кому она и принадлежит, то это, без всякого сомнения, Иакову, брату Господню. И Иаков, брат Господень, не был в числе учеников Господа во время его земной жизни, во время его земного служения. И вот период ожидания дает возможность каждому из нас немножко, знаете, сделать шаг назад. Вот. Конечно, я в том возрасте, когда начинаю идеализировать время нашей юности, когда все было так, но в то время братья-служители придерживались какой-то странной практики. Особенно, как можно было бы сказать, рьяных, одаренных братьев, которые на все предложения отвечали «Я готов». каким-то странным образом так вот немножко попридерживали. Казалось, что наоборот надо было. Но вот период ожидания дает возможность выдержать эту паузу, чтобы ни Петр, ни кто из других апостолов не, чтобы не проявился этот синдром Саула, который вот, знаете, вот Самуил просил его: жди, когда я приду, да? Ну вот он ждет, да? Ждет и впадает в состояние нетерпения, потому что время-то идет, народ уже разбегается. А чего? Давайте начинать богослужение. Мы же все здесь. Ждите. И в этом ожидании Господь как бы дает нам возможность побыть вот в этом пассивном состоянии ожидания, прежде чем Петр станет проповедовать в день Пятидесятницы с дерзновением. Он должен был вместе с другими пребывать в состоянии ожидания. И вторая мысль, почему так важно вот это ожидание, благословение, потому что в этом ожидании, причем он просит их не отлучаться из Иерусалима, он собирает их вместе. И вот в этом процессе ожидания мы начинаем больше и лучше замечать, кто же вокруг нас. В этой же первой главе, 14 стих, говорит: «Все они единодушно пребывали в молитве». Это очень важное свидетельство, что Дню Пятидесятницы предшествует вот этот период ожидания, который сопровождается единодушной молитвой. Не секрет, брат и сестра, что Церковь Христова на земле становится местом соревнования, местом, где открывается искусный, местом, где невольно входит, вот мы видим, как борьба за выживание, да? Выживание сильнейших внедряется в наше сознание. Церковь становится местом, где каждый из нас начинает отстаивать свое право. Церковь – это место, где мы часто пребываем в состоянии недоумения, почему вместе со мной Петр, Иаков, Иоанн и другие, они такие разные, не похожие друг на друга. И особенно тогда, когда в церкви яркий лидер, он всех пытается построить под свою, причесать под свою гребенку, построить всех по росту. И вот период ожидания смиряет нас в том отношении, что мы осознаем важность нашей непохожести. Это, наверное, самое неудобное для нас откровение, что в Церкви Христовой собраны непохожие люди. Иногда с нашей точки странные люди собраны в церкви. Но период ожидания заставляет нас в смирении согласиться: Господи, я не могу этого понимать до конца. Но каким-то непостижимым образом вот хромые, слепые люди, у которых нет характеристики светлого пятна, собираются в церкви. И Господь в этом ожидании смиряет нас, воспитывая понимание того: вот тех, кого я доверил тебе. Петр напишет: пасите Божье стадо. Какое, Господи, какое у тебя? Какое у вас? Брат и сестра, в этом ожидании мы открываем важность вот этого сосуществования, да? Если этого нет, чудо Пятидесятницы не произойдет. Вернетесь домой, возьмите симфонию, посмотрите слово единодушно. 10 раз начинается с книги «Деяния апостолов». 7 раз употребляется в отношении учеников и ранней общины, ранней церкви. Вот это характерное проявление того, что делает Дух Святой, созидая единодушие. Дайте коснусь такого неоднозначного вопроса. Иногда мы можем слышать заявление о том, что Духа Святого не было на учеников до этого момента, что они не знали Духа Святого. Иногда мы слишком резко разделяем время до Пятидесятницы и после Пятидесятницы. Но я не совсем согласен с таким мнением. Нельзя сказать, что ученики были обделены в этом отношении. Особенно, когда Иисус был с ними. Вот когда Иисус говорит, Отец пошлет вам другого утешителя, то мы не всегда думаем о том, что Он говорит. Он говорит о том, что с вами будет такой же, как и я. Вот присутствие Иисуса с учениками уже свидетельствовало о том, что они имели сопричастность к Духу Святому. И мы часто пытаемся объяснить все ошибки учеников, что они еще не имели Духа Святого. Но нет, брат и сестра, посмотри на свою жизнь. Давайте посмотрим на жизнь каждого из нас. И на нашу претензию того, что мы имеем Духа Святого. Но это не есть гарантия того, что мы не ошибаемся, что мы не впадаем в согрешение. Конечно же, день Пятидесятницы означает излияние Духа Святого. Да? Вот этот поток, который захватывает учеников и так далее. Но тот факт, что они уже могли пребывать единодушно вместе, и второй главы, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Разные, не похожие, но они были единодушно вместе. Тут же проводим параллель с нашей церковью, с нашими семьями. Брат и сестра, первый признак того, что Дух Святой действует, живет в нас, это состояние единодушия. Когда мы не противопоставляем себя друг другу, когда мы не ищем своего, когда вот в процессе этого ожидания Господь учит нас, такие, какие вы есть, разные, непохожие, но вы должны пребывать вместе. И они были единодушно вместе, и это было предварительным условием исполнения обещанного от Отца. Ну, это вот третья мысль, на которую я хочу обратить внимание, что ожидание восполняется в нас, вот этот период сложного для нас пассивного ожидания восполняется благословением, когда Бог исполняет свои обетования. Другими словами, в процессе ожидания мы лучше узнаем, кто я есть на самом деле. В процессе ожидания мы лучше узнаем, кто вокруг меня. И в процессе ожидания мы постигаем величие того, который обещал исполнить свое обетование. Мы входим вот в это новое измерение, да, когда ученики действительно не похожи на самих себя, когда они проповедуют об имени воскресшего, часто это было сопряжено с гонениями, с опасностью для их жизни, но замечайте, как слово «дерзновение» употребляется в книге «Деяния апостолов». они проповедовали с дерзновением. И люди их окружающие замечали, как эти люди простые и некнижные, откуда у них это, кто дал им право, кто их уполномочил на то, чтобы о чем-то говорить. Дух Святой дает полномочия с дерзновением возвещать о воскресшем Господе Иисусе Христе. Я вот сегодня, думаю, вы тоже смотрите на детей, какие они разные по темпераменту. И есть у нас вот этот юноша, Олежка его зовут, наверное. Ну, вот такой, знаете, в нем уже можно видеть личность. Родители, говорю это не с тем, чтобы вы, знаете, он прекрасный парень, но просто я, когда смотрю на него, то думаю, вот, знаете, у детей видно то, что не видно у взрослых. И что я имею в виду? Ну, вот у него там шило в одном месте, он не может стоять на месте. И он, знаете, там одел этот стаканчик, чтобы еще звуковой эффект это имел. Вот. И вот все себя, значит, в скулу бьет, может быть, тренируется. Но что интересно, когда брат сказал, кто из вас хочет помолиться, чья была первая рука? Олежки. Ничто же сумнящийся прочитал, «Отче наш, сущий на небесах». Учил, наверное, мама с папой, смотри, чтобы первый поднял руку, он поднял, прочитал, и не веди нас в искушение, избавь нас от кого-то там. Но это ребенок, вот в этой непосредственности он не впопад отвечает на вопросы, дает не те ответы, которые ожидает ведущий и так далее. Ну, я для чего это говорю? Ну, для того, чтобы вот мы подумали о самих себе. Конечно, взрослые учатся скрывать свои эмоции. Конечно, мы учимся вести себя благопристойно в собрании. Но я ловлю себя на мысли, что часто мы похожи вот на наших детей. И наши дети часто воспроизводят то, что не видно в нас. Вот Господь говорит ученикам, ждите, не спешите, не спешите тараторить, не спешите читать наизусть, да. Я не говорю о том, чтобы родители не учили детей, не поощряли их учить стихи и стихотворения. Я говорю о нас с вами. Я говорю о нас с вами, в которых уживается вот это несовместимое. Да? Вот это парадоксальное поведение, да, когда мы в одной ситуации одни, когда можем быть совершенно иными в другой ситуации. Вот Пятидесятница обязывает нас быть приготовленными. И если мы приходим на это богослужение неприготовленными, если этому событию не предшествует период совместной молитвы, ожидания, так, брат и сестра, чудо не произойдет. И для меня самой горькой констатацией является тот факт, что, побыв на богослужении, на праздновании Дня Пятидесятницы, мы уходим с этого места такими же, какими мы пришли. И если мы миримся с состоянием вот этого раздора, состоянием искания своего, брат и сестра, весьма печальный синдром, весьма печальный показатель, что Пятидесятница остается только на устах, только воспоминанием о том, что когда-то было. Но мы сегодня, братья и сестры, не в музее. Мы сегодня не на лекции воспоминания о том, что когда-то было 2000 лет назад. Если в наших семьях нет единодушия, нет взаимного уважения, брат и сестра, я задаюсь этим вопросом, была ли Пятидесятница в моей и твоей жизни? Переживали ли мы состояние умиленного сердца, в которое пришли люди, слышавшие Петра, они умилились сердцем? Брат и сестра, друг мой дорогой, сегодня, здесь и сейчас для нас есть благословенная возможность пережить состояние обновления, пережить сокрушение, внутреннее сокрушение сердца, принести исповедание нашего неумения ждать обещания Божьи. Пусть Господь благословит каждого из нас, имеющий уши да слышит. Мне так хотелось бы, чтобы сегодня был день примирения, день исповедания, день, когда муж и жена взаимно просят прощения, когда мы пребываем в этом состоянии единодушия. Апостол Павел использует это слово, по крайней мере, дважды в послании римлянам, в послании филиппийцам, где призывает нас к единодушному подвязанию за веру Евангелия, за евангельскую веру. И если этого не происходит, брат и сестра, имеем ли мы право претендовать на то, чтобы быть последователями воскресшего Господа Иисуса Христа? Иисус говорит ученикам: не отлучайтесь, но ждите обещанного от Отца. Пусть Господь благословит нас внимать этому обетованию. Пусть Господь благословит нас пребывать в состоянии благословенного ожидания, которое Господь использует как возможность благословить нас, как возможность ввести нас в это состояние исполнения Духом Святым. Пусть ему, воскресшему Господу, будет слава за все. Аминь.